минимум, без которого не может существовать еврейский народ, это без трех вещей. Без мудрецов, без молитвы и без Машиаха. Вот без этого мы существовать не можем, без всего остального можем. Ну а у кого я учусь? А кого учатся мои учителя? Я не понимаю, вы что, не чувствуете уровень материала? Это что, я сам что ли придумал? Понимаете, если этого нет, так о чем мы тогда вообще тут делаем в этом мире? Это первое. Второе — молитва. Об этом мы с вами достаточно мало говорили, вообще неплохо бы об этом поговорить. Мы на некоторых семинарах я даю, на некоторых нет, тему, кому нужна молитва. В Харькове мы сейчас давали, Антон слышал. Но наверняка здесь половина людей не слышала тему. Если хотите, можем поговорить сегодня еще на эту тему, сколько успеем. Еще один столб более очевидный – это Машиах. Машиах – это связь с будущим. Машиах – это консолидация еврейского народа, это не распущенность еврейского народа. Распущенность в смысле вольно отпущенной. Среди нас нет вольно отпущенных. И вот этот общий знаменатель, хотя бы потенциальный общий знаменатель, без которого нет еврейского народа. И последнее – молитва. Молитва – это работа. Давайте скажем об этом несколько слов. Дело в том, что сказано «Тфилай беру мошелолам». Молитва находится в высшей точке этого мира. Что такое высшая точка этого мира, Антон должен помнить. Ну так отвечай, я потом у тебя и спрашиваю. Совершенно верно. Это ответ правильный на один из вопросов знакомства с еврейством. Помните, смысл системы необходим выше системы. Так вот, теперь уже следующий вопрос, он так явно уже не звучал, Антон, но снова к тебе. Ответ. Что выше системы? Молитва выше системы. Объясни-ка. Встань. Почему молитва не принадлежит системе? Я очень извиняюсь. Я стою здесь и говорю: Всевышний, дорогой! Это да, но ты не слышишь, я другой вопрос уже задал. Ты все еще на тот же отвечаешь. Вопрос следующий. Объясни, пожалуйста, почему молитва — это цель системы? Почему молитва — это не средство? Почему молитва — это цель? Вы понимаете, что здесь сказано? Мы-то что полагаем? Я рассказываю тут четыре истории. Две за, а две против. Вопрос есть такой. Молитва дает результат или нет? Там вот есть мнение — дает, есть мнение — не дает. Я рассказываю, помните, Оля, две истории. Давайте их снова расскажу, и мы их запишем. Чтобы они были у нас на кассете. Хорошая история. Я их немножко поменял, то есть я одну заменил, но не важно. Просто Лили говорю. Окей. Ну, уже нельзя оправдаться прямо. Окей. О чем я? Итак, история номер один. То есть мы их делим на две части. История вот в эту сторону и история в эту сторону. История в эту сторону. Очень простая история. Это был 1973 год. Йом-Кипур. Война судного дня. Ситуация была, ну, как бы вам сказать, ну это отдельно, в общем, можно даже на моем минимальном знании тех событий, это можно рассказывать просто часами, что творилось вообще. Это уникум, что вообще творилось. Ну, хотите... В самом укрепленном израильском бункере, который находился на голове горы Хермон, было 11 солдат. Там были джобники, но таких солдат, которые стрелять умеют, ну там, или десантники, ну вот этого уровня. Ну, которые что-то умеют, джобники в израильской армии — это солдаты вспомогательных служб. Вот есть боевые части, а есть джобники. От слова джоб — работа. Да. Ну, джобники. Ну, поймите, боевые части составляют, ну, 5% от общего количества солдат. Ну, там девочки есть обслуживающие, да? Ну, и так далее. Не, в смысле, не в борделях, а так, добровольно обслуживающие. Ну, я правду говорю, но поверьте мне, я не утрирую.
Не верю.
Так, не верю. Пожалуйста, хочешь историю сейчас расскажу? За два дня до моего, за день, извините, ночь перед вылетом, молодой человек идет в израильскую армию. Ну, уже в израильской армии. И вот, и он как бы вот, ну так получилось, что вот он немножко слушал кассеты, 5-10, короче, решил все. А он очень интересный молодой человек, но не в этом сейчас смысл. С моей стороны, как вот как я на него вижу, ну не красавец. Ну так, ничего такого, молодой человек. Высокий, длинноногий, но блондин. Есть у него один недостаток, блондин. А в Израиле очень любят блондинок. И ничуть не меньше блондинок. Так что учтите это. Обстоятельства на будущее. Я к чему? Я к тому, что мальчик говорит. Что мне делать, говорит? Ну что мне, говорит, делать? Ну ситуация. Понимаешь, говорит, вот есть офицер, ну девушка такая лет 19, ответственная там за условия прохождения службы. Есть такое? Цена еще рут. Ташка. Цена ташка называется. Не важно вам. Важно что? Я там что-то мне нужно было, вот я там хотел это. Она говорит, хочешь, нет проблем. Так и говорит. Хочешь, говорит, нет проблем. Не, ну как бы вот то, что ты хочешь, нет проблем, если ты хочешь. Понимаете? А он на себя как бы, вообще говоря, Тору, ты не смейся. Он чуть не плачет. Ну, вам смешно, как бы. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, не дают проходу. Обслужить хотят. Чисто добровольно, ну поймите. Дай Бог. Ну я не знаю, вообще говоря, надо плакать. Надо плакать, понимаете, плакать надо. Я не знаю, что такое Тверская, но... Ладно, давайте... О чем мы, собственно, смеемся, я извиняюсь? Плакать надо, а не смеяться. Окей, ладно, мы бежим дальше. Мы бежим дальше. Так вот, война судного дня. Это я еще раз повторяю, это можно часами рассказывать, что творилось вообще. Знаете, вот в самом укрепленном месте 11 солдат. 11 танков в первой линии. Ну, я одну историю все-таки вам расскажу. Эта история уникальна. Она дает представление вообще немножечко о том, что такое Израиль. Это знаменитый бункер Будапешт. На всей линии израильских укреплений, что на Голанах против Сирии, что на Суэцком канале против Египта, устоял один, не сдался бункер. Он простоял всю войну. Он не сдался, он воевал. Там погибло всего 2 человека из человек 70 там было. Этого героя, офицера, понимаете, он не сдался благодаря этому офицеру. Сейчас просто услышите всю эту историю. Его даже не наградили. Его как только подошли туда израильские войска, тут же в запас. Он демобилизовался таким образом. Война идет, его же демобилизовали. Сейчас поймете почему. Он тут же встал у военного министерства с плакатом. Требую немедленной отставки. Он просто не знал кого. Он думал только военного министра. А в конце концов как бы отставили все правительство. То есть военного преступника, военного министра. Требую немедленной отставки. Так стоял. Потом там бригаду парашютистов, десантников освободили, а тут же возле него стало. Ну, пока ты военный, ты не можешь стоять. А как только тебя форму сняли, еще война идет, понимаете, они стоят. Он говорит, плевали в него там, то все. Но правительство в конце концов в отставку ушло вместе с преступником, там, уже Даяном. Но судить их не судили. Он так спокойненько жил себе, хорошо жил. Голда, правда, умерла. Но тоже не от разрыва сердца. Знаете, кто умер от разрыва сердца? Тот, кто был меньше всех виноват. Тот, кто умолял, давайте превентивный удар нанесем. Начальник генерального штаба считается лучшим начальником штаба, который был за все годы, Давид Элизар. Вот он умер от разрыва сердца через полгода после конца войны. А этим ничего. Так вот, я вам расскажу только то, что рассказывает вот этот. Он еще жив, ему сейчас лет под 50. Он недавно, вот в 73 году, в 72 году он освободился из армии. Офицер, не десантник, он в Голландии, ну, параллельно, бригада такая, ну, элитная бригада, неважно, пехотная. Ну, у нас в Израиле вся пехота элитная, так что пехотинец, нет, это серьезно, просто, вы знаете, если вам скажут пехотинец, то это имеется в виду комплимент. То есть, сказать пехотинец, значит комплимент, что элитные, они все добровольные, окей. Короче, он освободился и начал учиться. Вот он заканчивает первый год учебы, ему говорят, а вот период вот этот вот праздники, вот сентябрь, октябрь, это период, когда как бы можно сдавать экзамены, если ты их не сдал вовремя, то их можно сдавать теперь. Ну, специально отодвинуто. Ладно. А его, значит, вызывают и говорят, так и так, вот такой вот бункер, ротный бункер, и там, значит, срочно там нужен командир на полтора месяца. Он говорит, да вы что, ребята, я, говорит, учусь, и вообще, вот нет, никаких проблем, спокойная граница, Египет, о чем ты говоришь, там Суэцкий канал, будешь тебе сидеть, говорит, и учиться. Купили его, он поверил. В общем, понимаете, он приезжает туда. И он говорит, Что видит? Во-первых, следы египетских команд. Ему вообще дурно становится. Потом он начинает сигнализировать дальше в штаб, что ребята, говорит, ужас, что творится. Я, говорит, по ночам, говорит, ну, советские танки снабжены, как они двигаются, танки ночью. А у них эти, инфракрасные эти самые, прожекторы. Вот, а он, соответственно, все это видит. Только понимаете, что он видел? Он-то не видел, а они шли как бы колонной. Они ночью передвигаются колонной и наживали эти самые египетские малоопытные, видимо, эти самые, а может быть, не малоопытные. И он видел задние эти вот тормозные эти самые. Он их видел. Он звонит, переходит, говорит, про перемещение крупных, говорит, танковых соединений. Он вызванивается туда. Короче, знаешь, что он получает? Что его командир полка говорит, все, говорит, мне это все надоело, твои эти все глупости. Значит, мы тебя, говорит, вот сразу, вот после Йом-Кипура, мы тебя сменяем. Короче, начинается война, знаешь, как она для него начинается? Значит, идет артобстрел, дичайший совершенно артобстрел. Но они все спрятались в бункер. Теперь, ну, он был очень, как я понимаю, из его рассказа, талантливый офицер. Значит, он чувствует момент, когда, значит, артобстрел заканчивается. Он выскакивает. По разнарядке к нему должна была подойти рота танков. Значит, он что видит? Два танка действительно подъезжают. Еще дым стоит невероятный. Только-только закончился артобстрел, сейчас они пойдут в атаку. Теперь он видит два танка. Ничего больше, понимаете, это бункер, ну там солдат, ну что у них есть, там пулеметы есть. Значит, сейчас танки пойдут, сейчас все пойдет на них. Короче, видят эти два танка, пыль стоит невероятная. Он, значит, по броне бах-бах, ему открывают. Значит, в танках танкисты, командира роты нет. Вместо роты танков два танка. В каждом танке по сержанту, который совершенно 18-летний и вообще не понимает, кто против кого и зачем. Он, значит, залезает в танк, и вот так он, так это происходит. Ну, это правда. То есть, напечатано. Он, значит, этими танками говорит, вперед, ребята, они едут и выезжают на границу вот этого дыма невероятного. Ну, знаете, вот сколько там взорвалось и дым. Теперь они выезжают, они еще как бы в этом, но уже видно. И они видят перед собой колонну просто стоит. А дальше как на учениях. Ну, танкисты молодые, ничего не умеют, но обученные. А понимаете, для танка нет большего удовольствия, чем как бы вот расстреливать вот такую колонну. Они расстреляли всех. Понимаете, эффект психологический был такой, ну, на изготовке к войска стояли, понимаете? Два танка, а не видно сколько их. Они расстреляли весь боекомплект просто. Вот все, что было, они расстреляли. Они уничтожили там колонны, не знаю, сколько там было. Никто не мог посчитать. Это что-то было. Но все следующие три недели никто уже в атаку на этот бункер не шел. Просто уже не шел. Его только с воздуха бомбили. И, говорит, его единственная, говорит, забота все следующие, говорит, три недели, кроме там морального этого самого поддержки и прочего, была какая? Угадать, откуда прилетят, говорит, сирийские, эти, египетские самолеты бомбить, чтобы они не увидели, что у него всего два танка. Потому что впечатление же было какое, что там я не знаю, что творится. Что там может быть рота, может быть батальон танковый. Короче, сирийцам все это было пофиг. И они этот самый Будапешт назывался, этот самый бункер, обошли. И вот все эти три недели, понимаете, все, что, говорит, он делал, это танки угадывал, откуда прилетят эти самые, вот их ставил так, эти танки, чтобы их не увидели с самолета, что их только два. У него, говорит, соседний бункер был, его подчинение бункер. Так вот, пока они его, значит, прикрывали, те, значит, не сдавались, и сирийцы их взять не могли. Там же так получилось, что там несколько часов он не мог как-то стрелять или что, они тут же сдались. Ну, так это было. Вот, так первое, что сделали, когда, значит, освободили уже бункер, вышли уже, значит, израильские войска, потому что три недели это все продолжалось. И вот тут же демобилизовали, понимаете, вот тут же, сразу. Вот. Звездочку героя не дали, но тут же демобилизовали. По-моему, потом, может быть, дали, я не знаю. Я к чему подожду, вот такая вот, ну, чистый сюр, понимаете, вся эта война была чистый, сплошной сюрреализм. Ну, история, которую я хочу рассказать, начинается с того, что, понимаете, идет летчик, а за ним бежит рыдающая жена, кричит, не пущу. Потому как жили ведь кадровые летчики, они же кадровые все. С семьями вместе живут, ну, городок у них такой, рядом. Теперь, а новость была для израильских ВВС, из-за чего, так сказать, тяжело, кроме всего прочего, была война, это там были новые ракеты эти, СА-20 или 21, и они сбивали израильские самолеты, просто сбивали. И понимаете, вот сбили, и еще сбили, и вот летчик получает задание боевое, за ним уже бежит жена и кричит, я тебя, говорит, не пущу. Ну, полностью. Короче, летит этот летчик, главный герой этой истории. Его, естественно, сбивают над Сирией. Он прыгает там с парашютом, как-то его подбивают еще и в воздухе. Короче, он падает уже с раненой ногой. Его, значит, сирийцы берут как бы в плен. засовывают, ну, такой вот синок как-то по-русски. Ну, карцер такой. И он там лежит. С гниющей уже ногами человек, гангрена. Остался таки без ноги. Но дело не в этом, понимаешь, ни воды нет, ни еды. Просто никто не заходит. Вот он лежит и все. Лежит 20 часов. 23 часа он так пролежал. 27, я уже не помню, сколько он так пролежал. Ну, в общем, хорошо так все было. И вот он, обычный израильский такой вот юноша. Но он сам потом, он с лекциями просто ездит, и я как бы из его слов это все рассказываю. Он решил так, что, а что ему делать-то? Ну, говорит, давай буду молиться. Теперь, ну, слово молитва ему было известно, не солгу. Но вообще, что стоит за словом еврейская молитва? Вот говорят, когда Гришку Зиновьева расстреливали, так рассказывают, ну, исторический анекдот, то он начал кричать «Шма Исраэль». Так Гришке Зиновьеву было легко, понимаете, он там в Хедре, наверное, где-то учился или еще что. А вот этот юноша нигде не учился. Ну, обычный израильский юноша, школу там закончил, в армию пошел, попал на элитный вот, летчик и вообще. И, понимаете, он «Шма Исраэль» даже не знает. Ну, не знает он. Короче, он там начал говорить типа того, что вот дорогой Всевышний, говорит, ежели там есть, ну, хоть ты, говорит, помоги. Ну, говорит, хоть ты, говорит, помоги. Он говорит, только вот он говорит это вот, только вот говорит он это. Буквально минуту, говорит, проходит, открывается, значит, дверь. Значит, входит представитель Красного Креста, там врач, все. Ну, и дальше уже все проще. Это история номер один. История номер два из той же серии. Из той же серии. Эту историю я вот, как бы, газет, в принципе, не читаю, но вот, как бы, каждую пятницу, на чем люди деньги делают. Газету бесплатную кладут, значит, специально для этих религиозных фанатиков реклама. Вся газета из рекламы стоит, ну, плюс несколько статей, чтобы эту рекламу открыли. Ну, какая газета. Вот. И, в принципе, я ее тоже особо так не открываю. Но вот как-то вот раз я ее таки открываю. Нахожу там интересное такое письмо читателей. Ну, просто письмо такое. Я начинаю читать, так интересно. Значит, пишет женщина. Вот. Ну, судьба такая очень простая. В ту волну, которая под конец захлестнула и меня в 82-м году, а ее, наверное, чуть раньше, это в 81-м. В 79-м году началась волна. Ашкеназские евреи поперли в Тору. Ну, была такая волна, она закончилась где-то в 84-м году. Например, 79-84-м году, ну, там, наверное, десятки тысяч вот таких ашкеназов обычных в Торе пришли. Было это. И вот в этой волне, значит, захлестнуло его и ее. Значит, он был из просто очень богатой семьи. Он закончил как раз технион, первую степень учился на второй. А она, значит, как раз заканчивала первую степень технионе, короче, они женятся. Ну, такая обычная пара, замечательная. Он вообще там очень богатой семьи. Вот. Ну и, естественно, там родители, которые, так сказать, чаю и ожидают. И тут надо же, их захватывает эта волна. Значит, он, значит, бросает свою эту карьеру, идет в колледж Тору учить. Она, соответственно, детей рожает. А родители просто на стенку лезут. Ну, представляете, дети какие там у них были потрясающие, немыслимые какие-то дети там. Карьера их ожидала там какая-то немыслимая. А он, значит, Тору учит, она, значит, наоборот, детей рожает. Ну и вообще атас. Теперь ее родители, вот, еще как-то вот это все дело как-то вот так. А вот его родители просто вообще ошизели и основали, значит, или они основали, ну, в любом случае, стали руководителями лиги по борьбе с возвращением к Торе. Есть такая лига в Израиле. Ну что, почему нет? Что это за ужас? Вот. Ну и она говорит, в письме говорит, ну все время говорит, молится, говорит, Всевышнему, мол, ну потому что ни в какую, понимаете? Внуки там у них писатые. Вот. И внуков они любят, ну а что делать? Ну нет других внуков. Вот. А сами борются, значит. Ну борются и борются. А у него денег много, он бизнесмен, вот он финансирует все эти вот. Ладно. Дальше, говорит, происходит следующее. Однажды, говорит, он едет там по делам в Лондон. И едет он что-то там, и сбился он с дороги. И заезжает он не просто в Сохо, там такой район есть, злачный, а какие-то такую вот улицу он уже въезжает, куда полиция тоже не въезжает. Ну, туда просто нельзя въезжать. Ну, нельзя. Ну, такой район. Ну, район такой в Лондоне. Но он все-таки туда въезжает, и когда он понимает, что он ошибся, извините, помните, вы ошиблись дверью. Вот, уже поздно. Поздно. Короче, выскакивает, говорит, перед ним два молодых человека, берутся за руки перед машиной. Он, естественно, тормозит. Вот, а третий так уже медленно разваляясь, говорит, с ножом так подходит и, мол, открывай эту дверь. Вот, и тут, говорит, сам не знает, почему, что. Ну, вот так вот бывает. Помните, я вам цитирую мальчика, которого спасали сжигатели трупа в Освенциме. Они его как бы держали под одеждой все время. Спасли, два года вот так. Кантовался у них, живет сейчас в Нью-Йорке. А потом свидетельствует, что вот все евреи, которые вот в газовую камеру, как бы, они все кричали «Шма Исраэль». Ну, свидетельство. Не знаю. Этот еврей постарше, в отличие от летчика, знал «Шма Исраэль». Короче, он кричит там «Шма Исраэль», мол, уже, ну все, ну что ему? Он так это открывает, говорит, и кричит «Шма Исраэль». Ладно. А дальше, говорит, происходит чудо. Потому что полиция туда не заглядывает. Но вот вдруг наряд полиции. Ну, в ту вот секунду, что там кричит «Шма Исраэль», наряд полиции. Они, значит, как в кино все раскручивается в обратную сторону, эти убегают, приезжает полиция, говорит ему, что ты не идиот, вообще ненормальный, провожает его к выезду, вот, и он там в результате пейсы отращивает. Ну, бывает. Теперь, я к чему? Эти две истории очевидны доказательства того, что молитва не имеет результата. Почему? Ответ почему? Да поймите, полиция, когда он молился, она уже ехала. Понимаете, не то, что вот он помолился, она приехала. Молиться бы он, не молился, это уже дело секунд, она уже тут была, понимаете, она не могла. То есть результат от этой молитвы не зависит. То же самое с летчиком, понимаете. Если бы там был бы час, то я бы все понял. Здесь была минута, понимаете, вот он только там начал говорить, там Всевышний, если ты есть, там услышь меня. Он начал такое вот что-то бессвязное бормотать. Дверь открылась, буквально минута прошла. То есть они уже шли в камеру, понимаете. Но не то, что вот он молится, а там где-то решается, посылать ему врача или нет. Он уже был не просто вот, он уже в камеру шел. Ну, не сказал бы он этих слов, все равно бы дверь открылась, и врач бы вошел. Это вот две истории вот из этой серии. А еще две истории уже из другой серии. Из другой серии истории звучат так. Одна из них звучит в уроках катастроф. Это вот человек, он живет сейчас в Иерусалиме, он достаточно известный сегодня раввин, знает мой учитель. Он называет Янка Галицкий, ну, известный такой сегодня в Иерусалиме Рав Галицкий. Может, где-то 80. А история эта происходит, случается 28 января 1945 года. Ну, помните, звучит в кассетах. Ну, тоже сюрреализм, вот как это рассказывают. Да? Всем спасибо, значит, 9 мая. Только в Освенциме 9 мая был 28 января. При том, что интересно, вот вообще, как бы, вот, интересно, какая ко мне информация попадает, вот, просто. В Израиль в 81-м, кажется, году приезжал командир дивизии, русский дядечка, освободивший Освенцим. Ну, в чинах он так был не очень, какой-то генерал-майор, не продвинулся по службе, но все-таки освобождал Освенцим. Ну, такой простой дядечка, такой, очень простой, судите сами. Ну, естественно, его почему в Израиль пригласили, командир дивизии, освободивший Освенцим. Взять для евреев. Вот. А он так честненько, так, что-что? В советское время, в 81-м году. Ну, на 9 мая каждый год, единственный раз в году, приезжала делегация на 9 мая, вот делегация. Даже Кобзон один раз приезжал в 85 году. Кстати, Кобзон, какой был заслуженный артист советской власти, вот советская власть ему доверила и отпустила. Магомаев приезжал в 86 году. Ну, для Израиля такого русскоязычного была забавная такая вещь. Вот, а в 81 году, значит, вот приехал вот этот вот командир дивизии освобождавшего Освенцима. Парень такой был простой, совершенно дубовый. Ну, вот он, например, знаешь, что он сказал по этому слову? Вот я как раз говорит, 28 января, как бы, честно говоря, не знал, что там Освенцим освобождают. У меня как раз там что-то было там на другой стороне. Ну, Освенцим освободили, кому-то интересно. Ну, освободили и освободили. Ну, не важно, он же командир этой дивизии, его пригласили, не важно. Важно, что ну, забавно, понимаете, вот я это слышал с ним в интервью. Значит, так, что вот он рассказывал, что он там делал, что он как раз был занят, ему было вообще не до этого. Не важно. А что важно? А важно, помните, ну очередь стоит на расстрел. Чем немцы занимались последний день? Расстреливали, убивали, кого можно было убить. И вот стоит очередь. Ну, звучит это в кассетах?
Нет.
Нет. Ты слышал? Ты это слышала в Харькове, Лена. Да. Антон. Видимо, на каком-то семинаре это было. А на каких-то не было семинаров. Значит, это, видимо, на семинаре Эдуарда было. Ты же была на семинаре Эдуарда? Нет, Оля была на семинаре. Оля была. Ну, не важно. Ну, дослушайте, история полезная. Полезная. Те, кто не слышит, просто очень полезная история. Стоит очередь на расстрел. То есть немец. Тут в очереди так спокойно евреи стоят. Подходит еврей, он стреляет. Следующий подходит. Ну, было. Просто у нас два еврея вот из этой очереди рассказывают эту историю. Так вот, в очереди стоят два юноши. Это было, не знаю, 18, 19, 20. Из знаменитой Навардовской ешивы. Помните, та самая ешива, выпускник которой услышал от своего учителя, знаменитого дедушки из Навардока, что, помнишь, сказал он, ты, говорит, рукой, говорит, двери, ручки в нашей ешиве открывал, твоя рука, он, говорит, удовольствие от нарушение Торы не сможет получить. Ну, вот это вот Ешива знаменитая. Вот два юноши стоят. Янкале Галицкий, рав Галицкий знаменитый сегодня в Иерусалиме, он стоит как бы, и перед ним его, значит, товарищ по Ешиве. Вот, короче, наступает очередь этого самого товарища, тут как раз магазин кончился у немца. Он, значит, магазин меняет. Ну, работа такая рутинная, знаете, отупляющая немножко. Он не прочь поразвлечься. Смотрит этот самый ставший перед ним, что-то улыбается. Ну, он уже много чего насмотрелся. Вот. Он говорит, ну, чего, говорит, улыбаемся. Он говорит, да нет, говорит, мне, говорит, мысль, говорит, интересная. По-немецки все происходит. Мне, говорит, мысль интересная, говорит, в голову пришла. Говорит, да, говорит, что за мысль? И вот, говорит, если мне Всевышний, говорит, смертный приговор, говорит, не вынес, то ты, говорит, меня не убьешь. Ну, немец тоже начинает улыбаться. Знаете, ему тоже забавно уже стало. Что же, говорит, не убью? Вот, говорит, трупы, да? Вот, говорит, патроны, говорит. В чем, говорит, проблема? Вот, пожалуйста, говорит, патрон в ствол. Сейчас нажимаю, вот, тебя нет. Нет, говорит. Никаких, говорит, шансов. Ни малейшего, говорит, шанса. Если, говорит, Всевышний, говорит, приговор не вынес, ты, говорит, ты меня не убьешь. Но немец вообще уже говорит, ну ты что, говорит, ты что, ненормален, да? Ну, говорит, ну вот же. Нет, говорит. Немец начинает немножко это самое. Он говорит ему, ты чего? Говорит, да нет, ну, говорит, ну нету шанса, пойми. Нет приговора Всевышнего, ничего тебе не поможет. Вот у тебя пистолеты, там у тебя это, вот у тебя то, не поможет. Помните в фильме Спилберга, список Шиндлера, там был такой момент. Помните, где они стреляли? Стреляли и стреляли, он не стрелял. То есть, что пережил этот человек, это другой вопрос, но это факт. Что вот в фильме Спилберга все, что вы видите, было. Это не значит, что все, что было, вы видите. Но все, что вы видите, было. Хорошо сделал фильм, правда хорошо. Я послышал, как он его делал. Вот знаменитая сцена в гетто, где вот ликвидация гетто, да? Знаете, как он, говорит, снимал? Как телерепортаж. То есть он дал задание всем актерам, все начали делать, а он бегал с камерой и вот снимал вот так вот, как телерепортаж. Он талантливый человек. Да, так я о чем? Короче, этот немец начинает там вообще что-то вот такое вот, и совершенно это самое, и тут появляется танк. Советский танк, ну дальше уже, значит, кричит Гитлер капут, все нормально. Но вот эти вот 2-3 минуты, это буквально еще 2-3-4 трупа. То есть, понимаете, вот в данном случае вот эта вот уверенность во Всевышнем, то есть, вот она просто спасла жизнь не только этому пареньку, но и раву Галицкому будущему и так далее. Сколько там еще в очереди, по-моему, успел убить. Это еще пример, но уже с другой стороны. Вот вам, пожалуйста, результат молитвы. Еще один более крайний пример. Этот еврей, не знаю, жив ли сейчас или нет, но он жил в Нью-Йорке еще лет 8 тому назад. И история была следующая. Тоже паренек, уже не из литовской ешивы, а такой хасидский паренек. Летом было 17, и отличался он в Освенцим тем, что песенки пел. Вот вокруг Освенцима он песни поет. Ну, поет и поет. Ну, ему раз предупредили, два предупредили, что это не то место, где нужно вообще петь песенки. Ну, в конце концов, короче, заходит немец и говорит, все, говорит, пошли, допелся, пошли. Ну, там не говорили с вещами, на выход там вещей никаких не было, говорит, просто пошли. Ну, пошли, пошли. Значит, они подходят там, вот, не знаю, где там у них расстреливали, вот, и говорит, так, вот тебе, значит, лопат начинаешь, значит, копай себе могилу, все нормально. Ну, тот копает и поет. Ну, полный, я снова подчеркиваю, сюрреализм. Ну, полный сюрреализм, поймите. Все, что связано с катастрофой, это чистый сюрреализм, это невозможные никаким образом воображаемые даже вещи. Невозможные. Он, значит, копает и поет. А тот ему, значит, смотрит, рядом стоит. И говорит ему, ты что, говорит, умом того повредился? Ты понимаешь, что ты себе могилу копаешь? Говорит, ну, копаю могилу, ну и что, говорит. Вот есть, говорит, Всевышний. Вот. И он, как бы, говорит, что вот все надо делать с радостью. Ну, хасид, понимаете? Хасид. Ну вот он могилу копает и с радостью, значит. И он поет, понимаете? Вот он копает и поет, в какой-то момент, значит, немец говорит, так, вылезай. А дальше он говорит, так, пошли. Он его доводит к какой-то конторе, значит, дает ему одежду, какие-то там документы, не знаю какие, оформляет, не знаю. Вот, и он, значит, уходит из лагеря таким вот образом. Вот просто. Вот на этом уровне. Я к чему? Понимаете, вот первые две истории очевидным образом показывают, что ни в коей мере молитва, ну, не имела значения, а только лишь внутренняя. То есть люди-то изменились. Летчик вообще с лекциями по Израилю ездит. Вот. А бизнесмен там просто пейсы тоже отрастил. Ну, Но внутренние изменения были. Но с точки зрения самой молитвы не было видимого результата. У них внутри это как-то соединилось. А снаружи любой бы человек понимает, что не связано, простите. Зато во вторых двух историях очевидный результат. То есть не было бы молитвы. Что называется, мне не о чем было бы рассказывать просто. Чему я предложил? К тому, что Антон так и не ответил нам на вопрос, я постараюсь на него тогда сам ответить. Почему говорят мудрецы, что молитва – это цель? Молитва над системой. Да потому что один из синонимов того, чем мы занимаемся в этом мире, помните, мы с вами говорили, мы либо берем, либо принимаем. Причем, что такое принятие? Принятие – это не получение. Принятие – это в основном принятие дающего. Тот уровень, на который поднялись евреи, это уровень вторичности. Абсолютное понимание того, что каждый глоток мною незамечаемый воздуха – это молитва, это принятие. Что такое молитва? От какого корня происходит это слово? Тфила происходит от корня пейламит. И по этому поводу я просто хочу сейчас сделать перерыв, вы так уже, вижу, подустали. Потому что тут все, на самом деле, можно говорить полтора часа, можно час. Мы сделаем перерыв. Просто, на самом деле, это на самом деле очень серьезная тема, и мы, может быть, сегодня продолжим, может, завтра с утра. Папа говорит, дай 100 рублей. Чего непонятного? Это папа, это сын, и все нормально. 100 рублей только повод для обращения сына к отцу. Только потому у сына не хватает в кошельке, что папе дорого обращение сына. Ни для чего больше не существует недостаток. А только для одной единственной цели. Эдуард, это понятно? Что-то непонятно. Игорь, ты что губу прикусил? Я вижу. Поделись. То есть еще раз, то, что я с ног на голову сейчас все перевернул, это понятно? Ира. Поймите еще раз, единственное назначение недостатка – это возможность моего обращения к Всевышнему с конечной целью понимания собственной вторичности. Да.
Ну, такая ситуация, например, почему не цель, вот, скажем, вот нищий просит, просит вас, значит, в России 1 рубль, так. Независимо от комнаты, вас просто будет комната именно от вас и слышит. На самом деле, если где-то наверху уже было решено, что вы ему должны дать этот рубль, даже если вы не дадите, так он все равно вы где-то потеряете, то
да.
Ему попадет.
Дальше, дальше, Игорь, да. Ну и.
Вот. То есть будет нечем молиться об этом рубле или не будет. В принципе, результат от этого не зависит.
Да. Так ты же не слышишь, что я сказал, Игорь. Ты же мне подыгрываешь, ты не понимаешь? Главный результат молитвы – молитва. Да какая разница? Все, для чего создан недостаток. Чтобы ты молился, наконец. Ну, ты, я имею в виду, я.
Правильно то, что нищий молился, поэтому его нет.
Да не в этом только же смысл. Но мы вообще, конечно же, недостаточны только для того, чтобы мы молились. А смысл молитвы не в получении, и не в просьбе, и не в благодарности. И не в приближении, в ощущении собственной вторичности. Вот и все. О, теперь окей. Теперь ты проснулся, это хорошо. Да. Какие-нибудь замечания, Оля? Есть семинар, Оля молчит? Слушай, столько людей вообще тут. Даже поговорить приятно не удается. Но сейчас людей, слава Богу, поменьше. Так что уже вполне можно приятно поговорить.
А вот молитва раскаяния, вот такого плана.
Да.
Они да. Ведь это средство все-таки.
Нет. Нет и не может быть молитва средством. Молитва имеет одно единственное назначение. Поставить тебя в позицию номер два по отношению к Всевышнему. Что значит молитва раскаяния? Давай скажем так. Раскаяние это не молитва. Раскаяние это некий внутренний процесс. Так? В котором ты как бы делаешь какие-то определенные уровни, проходишь и так далее. Молитва в данном случае это все-таки обращение. В чем смысл этого обращения? Не в получении, не в благодарности. в том, что обращаясь, ты тем самым становишься вторым. Вот это столько слов, чтобы пояснить простую фразу, сказанную Равом Соловейчиком. Сила молитвы в слабости. Ну, естественно. Откуда у нас наглость, простите, вообще обращаться к Всевышнему? Я не понимаю. Ну, давайте подумаем.
А как же тогда вот быть с теми молитвами, как вами, да, которые вместо жертвоприношения? Вместо жертвоприношения это явно принцип Всевышнего. Это, в принципе, молитва, это должна быть одной вот цель главной. По крайней мере, именно близость.
Что такое близость?
Связанность.
Угу. Что такое молитва? Каким образом ты связан со Всевышним? Объясни мне, с какой стороны? Ответ: только с одной стороны. Он дает, а ты принимаешь. Вот и все. Больше никаких связей между вами нет. Все остальные связи надуманы.
Ну, когда молитву можно рассматривать как, скажем, даже если просьбу дать, то просьбу дать с разумением того, что за просьбу нужна не мне, а и...
Ну, в каком-то смысле. Но я больше хочу сказать. Что если мы рассматриваем молитву как просьбу, то единственный смысл этой просьбы в том, чтобы я, эта просьба, сделала меня просящим. То, что сказал резюме, помните, снова мы это говорили уже 10 раз. Что сказал царь Давид? Царь Давид сказал: я молитва, точка. Понимаете, больше мы все равно не скажем. И что я хочу? Я хочу вам только на уровне языка иврит показать то же самое. Окей? Теперь, может быть, парочку еще замечаний. Бессмысленные молитвы.
Еще один вопрос.
Да, пожалуйста.
И был момент, например, связанный с его братом, когда Малдаш говорит о том, что почему ты не попросил меня?
Да, да, сказано. Нет, там не Батшеба, но скажем так. Почему ты взял, не попросил, ведь давал я тебе и мог дать бы тебе еще в два раза больше того? Да. И что ты хочешь сказать? Конечно. Да. То есть еще раз. Коль скоро мы говорим, что весь выбор человека это принимать или брать, то там вопрос стал так: ну почему ты не принял? Почему ты взял? Теперь, и все дальнейшее, помните, мы объясняли. Ладно, мы о чем? Мы действительно говорим о чрезвычайно серьезной вещи. И я хочу вам показать на уровне еврейских корней. Я просто хочу закончить, вот как бы, вспомнил царя Давида. Так вспомните же, что царь Давид и что, как мы объяснили, было мотивом его действий. В конце концов, мотив его действий был неправильно понятое, то есть ошибка, промах он совершил, в конце концов, в некотором смысле, неправильно понятое, как бы, ну, отдача себя. То есть, в ситуации, где он, в принципе, должен был принять, он отказался принимать. И он решил как бы отдать себя и пожертвовать собой. Ну, мы же, помните, что учили в Гмаре? Что для него, собственно, никаких, извините, гормональных и прочих других проблем не было. Так спрашивают, почему же он взял? А где-то потому же, почему он пошел на гору поклоняться там какому-то там идолу. Помните? Чтобы была возможность, те, кто слышали Мегилатруд, была же, помните, та же самая ситуация в Мегилатруд. Нет, так в Мегилатруд была та же самая история. Где Рут, помните, спрашивают, неужели это Рут? Помните, Рут вызывает огонь на себя. Наоми, тьфу. Наоми, конечно. Азот Наоми. Вот это Наоми. Девочки, вы так зря. Мол, я же, помните, полная пошла, и такая вот я вернулась. И вообще называйте меня Горькой. И наказал меня Всевышний там, ну, не то чтобы напрасным на себя, но очевидным образом дает людям понять, что это все не просто так. И что Всевышнему были очень серьезные причины, как бы вот так вот с ней себя повести. Помните, это совершенно другой уровень людей, совершенно другие расчеты вообще. И они на этом уровне расчетов могут ошибаться. Это не наши ошибки, это не наши расчеты вообще. Но что мне важно во всей этой ситуации? Что ошибка-то Давида была в чем? Ему в этом случае молиться надо было. Так уж получилось, что он, отдав себя, сделал себя первым. Но он ошибся. А если бы он как бы не отдал бы жизнь за царя, да, то он бы оказался вторым, и все было бы окей. То есть ему было непонятно, где здесь второй. Но претензия к нему именно взял, в результате получилось так, что он взял. Он имел в виду принять. Он не имел в виду брать, не дай Бог. Давайте посмотрим на уровне корней. И потом увидим еще, добавим к этому комментарий Рава Гирса. Так вот, на уровне корней, что мы имеем? Слова с корнем пейламет. А пейламет это такая цепочка, от которой, ну, что называется, может голова поехать. Слова с пейламетом следующие. Ну, во-первых, это пеле. Пейламет алеф. Пеле – чудо. Пеула – действие. Пей айн ламет – корень, поаль, глагол, действие. Что еще? Аборт в той же цепочке ассоциативной. Апала. Дискриминация – афлая. Слон – пиль. Что еще можно сюда добавить? Ну, хватит. Пилук. Нет проблем. Пилук. Помните Пеле, во времена которого разделилась земля? Пильпуль это Пейлам. Это отсюда. Сейчас не будем пробовать. Плилим. Плилим это криминал. Выяснение на суде. Вот есть криминал или нет криминала. Плилим. Пелег. Это, ну, во времена Пелега разделилась земля. Знаешь, в начале 20-го столетия. Не помню, как звали этого молодого человека, выдвинул теорию о том, что материки плавают. Теперь, если прикинуть, интересная вещь получается. То есть, во-первых, сегодня считается, что они действительно плавают. Посчитали, что 3 сантиметра в год, что-то такое. Ну что, если мы посмотрим, откуда и как они вот раскололись и плывут, то получится интереснейшая вещь. Израиль получится в жесткой и четкой середине. То есть, среди все моряки, вот материки, да, ну вот как они должны соединиться, вот так вот, более-менее. Вот, то есть, к чему, какой кусок должен подойти, то получится, что Израиль типа получится в середине. Ну, вот общий, не Гондван, Гондван считается часть того, а вот здесь все материки вместе. Ну, ладно, сейчас неинтересно. Что мне, да, интересно, что какое, простите, отношение все имеет друг к другу, общий ответ был какой, кто-то сказал уже. Выделенность, отдельность. Теперь, при чем здесь слон? Большой. Вот самое большое животное на земле. Теперь кита нормально, ну, кит не на земле. Так что. А вот ежели на земле, то слон. Ну, были, не были, ну, черт с ними, ну, какая нам разница. Я говорю, ребят, ну, расслабьтесь вы по поводу динозавров. Были, не были. Да были, не были, какая вам разница. Я про что? Про то, что он, конечно, выделенный весь из себя такой. Дискриминация. Да. Как насчет криминалов? Ну, просто отделение правды от неправды. Окей, все у нас получается хорошо, причем здесь самое такое каверзное действие.
А действие это тоже
выделено. Нет, действие. Аборт, понятно, отделение. Слон самое выделенное животное, самое большое.
А, нет, а действие это не тоже. Действие мы выделяем
действие. Нет, это уже слишком хитро. Я придумал проще. Действие это то, что как бы отделяет поступок от замысла. Ну, действие, понимаете, оно же начинается это здесь. Да, то есть оно как и раз то, что выделяет из этого поступок. Ну почему? Ну определи мне действие, Вадим. Ну что такое действие?
Я в принципе согласен с Джаном,
потому что это создание нового, как бы, отделение прошлого. Ну хорошо, тогда мы говорим буквально то же самое. Нет проблем, мы говорим то же самое тогда, нет проблем. Так что мы получили? Мы получили очень странное определение для молитвы. Отдельность, выделенность. При чем здесь молитва, Марин? При чем здесь молитва? Ну что, отдельность от чего? Да, то еще. Нет. Что значит номер два?
Мысль номер два.
Знаешь. Лиль, ну что это такое, вспомнишь?
Это не действие.
Что, какое отношение молитва имеет к отдельности, к выделенности? Ну, ну более-менее правильный ответ. Только я хочу сказать, что? Что выделенность и отдельность, это что, Эмилия? По отношению к обычности. Вот о чем забываете. Не бывает выделенности, если нет обычности. Не бывает отдельности, если нет целого, да?
Обычно мы не молимся, когда молимся.
Скажем так. Вот это необычное состояние человека. То есть, к сожалению, обычное состояние человека беру. Ну поймите, мы дышим, значит мы берем. Мы что, думаем, что ли, в момент, когда мы дышим, что мы принимаем? Вот это ни в коей мере мы не думаем. Так вот эта вот выделенность и вот эта вот цель.